Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 декабря 2011 года. Мы учимся ходить по воздуху. Вопрос. Как оценить свое продвижение, если я его не вижу? Ответ. Правильно. Ведь у тебя есть эгоистическое желание продвигаться, и ты ждешь, когда тебе что-то в нем дадут и покажут. Но ты должен проверять свое продвижение в желаниях отдачи. Ведь ты хотел продвигаться к отдаче, а не к получению. А продвижение в желаниях отдачи проверяется потому, чем меньше я требую. Я хочу потерять себя внутри группы. Но это должно происходить под моим контролем, осознанно, критично. Я должен не порхать в воздухе, а накапливать как можно больше выводов из анализа своих состояний. Мы сейчас учимся тому, как жить сразу на двух полюсах. А это непросто. У нас нет в нашей жизни примера духовному состоянию. Мы сейчас учимся ходить по воздуху, как будто это совершенно невозможно и в то же время существует. Ты привык всегда проверять, оценивать свое продвижение и просишь дать тебе какие-то доказательства. Ты хочешь продвигаться, однако обязан проверить свой результат. И все правильно, ведь это наука, но все твои проверки, анализы, сделанные выводы обязаны быть не в эгоистических желаниях, а в желании к отдаче. Надо все проверять относительно товарищей, относительно группы. Над своими желаниями и отдачи ты не можешь властвовать сам. Дай властвовать над ними группе. Чем больше ты включаешься в других своими чувствами, разумом, с точным и ясным тебе расчетом, а не просто какими-то фантазиями, тем дальше ты будешь продвигаться к постижению своих желаний и отдачи. Желание отдачи не означает туман и пустоту в голове. Это те же самые желания насладиться, которые ты педантично взвешиваешь с точностью до грамма. Сколько я могу использовать, а сколько будет не для отдачи. Кому точно отдавать и почему? Этот расчет гораздо более тонкий, чем в нашем мире. В духовном мире невозможно торговаться, как на базаре. Сколько это стоит? $10? Ну, хотя бы 5. Ну, хочешь 4? В духовном мире такого просто не может быть. В нашем мире мы допускаем гораздо большую неточность во всем, но в духовном мире этого нет. Там каждое желание досконально взвешивается со 100% точностью. Только на каждой ступени эти 100% приобретают другой вес. Но все эти оценки производятся в желаниях отдачи. Проверки, работа выяснения, анализ, решение, что точно отдавать и почему. Потому нам так трудно войти в духовный мир, что мы не соединяем все это вместе, чтобы получился духовный инструмент, сосуд, в котором было бы ясно, для чего я это сделал, почему, что я отдал и что получил, какое свойство отдачи, какую высоту. Мы не концентрируемся с такой точностью, а просто что-то делаем. Но новый организм рождается, когда оформляется в конкретное твердое тело. У нас же пока нет таких ясных очертаний, такого отлитого сосуда отдачи, который можно было бы назвать первым духовным сосудом. Он должен иметь совершенно конкретное строение, 10 сферот, словно младенец, у которого уже есть все органы. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 22 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Развитие духовного зародыша. После того, как мы почувствовали на Конгрессе точку единства, нам нужно стремиться к тому же состоянию, как тогда, к такому же сильному общему соединению поверх всех помех, которое ощущалось в большом зале. Как будто во время Конгресса над нами зависла летающая тарелка наших объединенных желаний, намерений, стремлений, соединения, братства. И сейчас, несмотря на то, что мы находимся в разных состояниях и каждый выброшен в какую-то свою сторону, нам нужно постараться сохранить то же состояние единства. Если ты можешь сохранить ту же точку единства при всех помехах, ты растешь. Родитель не дает тебе ничего большего, кроме капли своего семени. Как сказано, что отец дает белое семя, лобен, мать красное, одем, а творец душу. Есть у тебя одна точка и все, достаточно, а теперь тебе нужно вырасти до уровня бесконечности. Но каким же образом? Поэтому тебе добавляют эгоизма, за счет которого ты должен расти. Из него получается то самое мясо, которое нам нужно нарастить на нашу точку, на каплю семени. И этот эгоизм приходит и каждый раз запутывает нас, вырывает из нас куски, режет, раздирает на части. а мы, несмотря на все это, должны оставаться в слиянии и единстве. И тогда Он тоже будет включаться в это слияние, мы будем добавлять Его туда своими усилиями, присоединяя к той самой капле. Тогда эта капля начнет за счет Него расширяться. Была лишь точка в самом центре эгоизма, окружающем ее со всех сторон, а теперь она начинает разрастаться и завоевывать все это пространство эгоизма, и так мы растем. В тот миг, когда мы преодолеем все помехи этого мира и сумеем сохранить единство, достигнутое на Конгрессе, после нескольких таких усилий мы достигнем первой полной меры, которая называется парцуфом в 10 полных сферот или духовным зародышем. Я прошу заново просмотреть все, что мы учили на Конгрессе, все 8 уроков, и вообще просмотреть все записи с Конгресса, все время к ним возвращаться. Ведь если в текущем состоянии человек возвращается туда, он достигает того состояния вместе со своим новым эгоизмом и таким образом исправляет себя. Больше ничего не нужно. Ту же каплю духовного семени, которую мы получили там, нам нужно теперь выращивать за счет своего эгоизма и всего происходящего с нами. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 22 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
В духовном мире нет замков. В духовном мире нет дверей и замков, как в нашем мире, а действует лишь закон соответствия свойств. Если я изменяюсь под стать ему, то приближаюсь к нему, а не соответствую, так отдаляюсь. Достигая какой-то меры соответствия, я прилепляюсь к нему больше или меньше на четверть, наполовину или полностью. Все определяется лишь нашим соответствием друг другу. Когда желание насладиться изменяется под стать отдаче, в этой мере оно проходит двери, поднимается по ступеням. Не существует материнской утробы, из которой мы рождались бы в духовный мир, такого туннеля, по которому ребенок выходит наружу. Есть лишь высший свет и внутренняя работа этого зародыша, парцуфа в 10 сферот, который он приводит в себя в соответствие свету. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 22 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Начинается время исправления. После разбиения в мире Никудим свет ушел из разбившихся желаний и теперь воздействует на них сверху, как окружающий свет, в той мере, насколько они пробуждаются и просят о своем исправлении. Нам вдруг начинает недоставать отдачи. Мы все время стремились лишь к материальному – деньгам, власти, знаниям, пище, сексу, семье. Но мы больше не желаем этого хотеть, только в мере необходимости, поскольку живем в этом мире. Главное же – это достичь такого состояния, которого мы хотели в мире Никудим, перед тем, как разбиться, то есть полного исправления. А для этого нам нужен тот же свет, чтобы исправил нас. Если такая просьба возникает в тех же желаниях, и они могут поднять ее наверх, то получают в ответ свет, который был в них и исчез. Он и называется светом, возвращающим к источнику. Почему же он раньше никуда не возвращал? Потому что раньше мы не раскрывали, что нам необходимо исправление, а сейчас мы говорим, что прежде всего хотим исправиться и не желаем получать свет ради своего наслаждения. Мы хотим наслаждаться отдачей. И тогда мы тоже хотели наслаждаться отдачей, но сейчас мы выяснили и поняли, что нам этого действительно не хватает. Постичь суть отдачи, суть экрана, связь с отдающим. Тебе кажется, что ты просто проводишь время с товарищами, вместе с ними ешь, танцуешь, но этим ты активизируешь разбитую систему, и она начинает работать и воздействовать на тебя, в то время как ты прыгаешь, ешь, учишься. Даже не важно, что ты делаешь. Может случиться так, что во время танца ты более эффективно задействуешь систему, чем во время учебы. Все зависит от того, возникает ли в тебе требование к свету, чтобы повлиял на тебя, стал для тебя окружающим светом, что-то сделал с тобой. И после того, как этот свет раз за разом воздействует на тебя согласно тому, сколько ты его пробуждаешь, твои разбитые желания начинают понемногу впитывать этот свет и постепенно достигают такого уровня, когда могут получить от света намерение отдачи. Свет уже может установить с ними связь, потому что они в одно мгновение вдруг перестают противоречить ему. Рождение, при котором ребенок выходит из матери, это тот момент, когда он начинает соответствовать тому миру, который существует вне матери. свет все воздействует и воздействует на нас, очищает и исправляет до тех пор, пока мы не становимся способны на первый контакт с Ним. Наступает такой миг, когда мы больше не бежим от отдачи, перестаем ее ненавидеть и можем вытерпеть. Это страдание, ведь ребенок тоже, родившись, кричит. Ему плохо, для него это трагическая ситуация, но он уже готов ее вытерпеть. У ребенка это происходит благодаря природе, а нам свет дает такие силы, чтобы, несмотря на то, что нам плохо, поскольку отдача направлена против нашего эгоизма, мы были способны вытерпеть ее. Так мы переходим на следующий этап. Из материального мира поднимаемся в духовный со своей точкой в сердце. Теперь начинается время исправления. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 22 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Возраст обучению не помеха. Вопрос. В воспитании детей есть возрастные этапы. От 0 до 3 лет, от 3 до 6, от 6 до 9. Существуют ли такие этапы для взрослых людей? Ответ. Этапы существуют, но они не зависят от возраста людей. Для человека, достигшего нормального зрелого состояния 18-20 лет, дальнейшее его продвижение зависит не от возраста, а только от теоретического и практического усвоения материала. Мы видим это по нашим практическим занятиям, в которых принимают участие как молодые парни и девушки 20-25 лет, так и пожилые люди, годящиеся им даже не в отцы и матери, а в дедушки и бабушки. Между ними настолько живо проходит обсуждение, что абсолютно не чувствуется разница в годах, потому что обсуждаются совершенно новые, даже неожиданные для них личные, семейные и общественные взаимоотношения. Очень интересно наблюдать, насколько возраст не имеет значения по тем вопросам, какие человек задает на занятиях или лекциях, и по тому, как он включается в процесс обсуждения. Зато имеет значение стаж, поскольку опыт приобретается постепенно в течение нескольких лет. Все это время нам надо вести человека. В группы будут приходить новенькие, затем эти группы будут сливаться, отдельные мужские и женские группы тоже начнут соединяться и, уже будучи общими, объединяться с детскими группами и разъединяться снова. То есть мы должны перестраивать общество наших учеников так, чтобы они были готовы правильно понимать различные жизненные ситуации и их решения, взаимоотношения на работе, с руководителями, с подчиненными, с соседями, с людьми, которые тебе почему-то неприятны, или наоборот, с родственниками, которым ты чем-то обязан. Так в прошлых взаимоотношениях между людьми начнет происходить определенная трансформация. Все это надо обговорить, обсудить. Человек должен это прожить, пережить, как бы воплотиться в других людей, сопоставить их между собой и в итоге соединиться с ними в одно общее целое. Так что внутри человека проигрывается огромное количество сцен. И в этом процессе очень помогают видеосъемки и обсуждения. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Совместное или раздельное обучение? Вопрос. Какой должен быть состав класса на курсах интегрального обучения? Мужчины и женщины должны обучаться вместе или лучше раздельно, как воспитание детей? Ответ. Я считаю, что мы должны убрать максимальное количество помех. А когда мужчины и женщины сидят вместе, это, как правило, приводит к дополнительным помехам. Мы все-таки люди, и у нас существуют нормальные инстинкты, но на время обучения их лучше убрать. В мире и по сей день существует множество учебных заведений с раздельным обучением. Практика показывает, что оно более эффективно, чем совместное, поэтому желательно разделять мужчин и женщин. Но после определенной подготовки мужских и женских групп их нужно объединять с целью обсуждения и взаимных выяснений. Тогда можно будет увидеть, как они на основании усвоенного материала, изменившись и получив объективный интегральный взгляд на мир, начинают в беседе или в диспуте создавать между собой новую систему взаимоотношений. Контролируя друг друга, они начнут создавать нечто общее, не мужскую и не женскую часть, а именно общее, прообраз следующего полного общества. Здесь же нужно обсуждать отношения к детям и к родителям, включая несколько поколений, выяснять, обговаривать и таким образом реализовывать. из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Снова за парты. Вопрос. В вашей методике интегрального воспитания детей есть несколько основных базовых принципов. Раздельное воспитание мальчиков и девочек, воспитание младших детей старшими детьми, образование в кругу и в обсуждениях. Особое внимание уделяется именно жизненной, практической, а не абстрактной части воспитания. Эти принципы чем-то отличаются для взрослых? Ответ. Практически нет. Потому что здесь мы полностью подобны детям, которым предстоит освоить нечто новое. Мы начинаем сейчас раскрывать новый мир, новую жизнь, новое отношение к нему. Мы должны себя изменить и раскрыть для себя новый мир. Мы как дети, которые должны понять этот новый интегральный мир, приближающийся к нам. Для того, чтобы мы не ощущали его приближение как современный кризис, все наши действия должны быть направлены на то, чтобы мы вошли с этим интегральным миром в гармонию. Сегодня природа начинает относиться к нам как к интегральной, взаимосвязанной, взаимоуравновешенной системе, в которой все части находятся в равновесии, в поддержке, во взаимных уступках. Самое главное в этой системе – мы. А для этого нам надо хорошо поработать над собой и уяснить, что все это не чьи-то прихоти, выдумки, философские измышления, а действительно закон природы, который постепенно, поневоле реализуется в человеческом обществе, а мы ему не соответствуем. То есть, допустим, нас вставляют в круглые рамки, а мы квадратные, и не можем работать в круглых рамках. В этом и заключается кризис. Так что всем взрослым придется снова садиться за парты и учиться жить в новом мире, готовить себя к нему. Вопрос. Вы говорили о том, что исходя из практики воспитания детей в вашем центре, занятия должны проводиться в кругу и сниматься на видеокамеру, чтобы потом дети могли посмотреть, как они выглядят со стороны. Это очень эффективная методика. Можно ли применять ее также для взрослых? Ответ. Можно применять абсолютно те же методы, потому что возраст не имеет значения. Имеет значение только наш статус относительно нового мира, новой общественной системы, в которую мы обязаны войти. А относительно нее все мы дети, и мы должны изучать ее и постепенно трансформировать и формировать себя под нее. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Новая парадигма Вселенной. Сегодняшнее развитие человечества приводит нас к очень интересному выводу. Если раньше мы посвящали работе минимум 10 часов в сутки, то сегодня отношение к этому должно в корне измениться. Мы не должны искать работу. Мы должны работать столько, сколько каждому необходимо для того, чтобы обеспечить всем нормальный, достойный прожиточный уровень. Это не минимум, а именно такой уровень, который принимается как необходимый и больше которого мы не стремимся добыть, понимая, что только так можно войти в равновесие с окружающей природой. Баланс между силой получения и силой отдачи, сколько каждый получает от общества, столько ему и отдает, уравновешивает всех нас, все человеческое сообщество относительно природы. В соответствии с этим у человека высвободится большое количество времени. Возникшая пустота должна быть заполнена достижением именно этой гармонии. Человек должен развиваться в общении, в объединении с другими людьми. То, что сейчас у людей будут освобождаться и оставаться незаполненными 7-8 часов в день, обусловлено заранее программой природы. Не зря мы развились в нашей технологии, в общении, в международной торговле и сервисе настолько, что можем, работая буквально по 2 часа в день, обеспечить себя всем необходимым. Так задано природой, и мы должны смотреть на это как на объективную реальность. Высвобождение времени специально предназначено для того, чтобы мы привели себя в необходимое равновесие. Тогда для нас откроется совершенно другой уровень существования в природе, тот уровень, на котором находится ее замысел – высшее управление. Мы начнем чувствовать механику, которая управляет всей Вселенной, в том числе и нами. Нам необходимо объяснить это людям и в течение какого-то времени вести их к новому взгляду на жизнь. Это современная парадигма, которую люди должны усвоить, должны к ней привыкнуть и поменять абсолютно все свои мысли, планы, отношения к жизни, к миру, ко всему. То есть самым главным идеалом, высшей ценностью должно быть мы, достижение единения между нами и равновесия с природой. из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Связанный Гулливер. Мнение. Ле Пойнт, Франция. Стремительное нашествие кризиса затянулось, нестройные голоса экспертов выдают всеобщую растерянность. Экономисты ничего не смогли предугадать и разошлись во мнениях, куда идти дальше. Нужно ли выгнать неплатежеспособную Грецию, хотим ли мы укрепить евро или он давно уже приговорен. А что главное в нашей стране, нужно ли закручивать гайки, чтобы сократить госдолг, либо возрождать экономику, чтобы вновь запустить экономический рост. Немножко инфляции или ее не нужно вовсе, ввести новые налоги или обойдемся без них, увеличивать НДС или не стоит и так далее. Вот мое второе убеждение. Давно выявленная нами хрупкость планеты Земля, демографический рост, объединение торговли и средств массовой информации, контейнеровозов и сети интернет в планетарных масштабах изменили облик мира, но мы все еще продолжаем недооценивать глобализацию. А вместе с ней неизбежное появление бедных народов, освобожденных от 300-летнего господства Запада. И эта гигантская волна загонит Европу в угол. Ей придется либо проявить солидарность и спасти юг Европы, взяв на себя расходы по греческим долгам, либо похоронить продержавшийся 50 лет общеевропейский идеал. Оптимисты считают, что на краю пропасти Европа откажется от своего статуса «кво». Европа является экономическим гигантом мирового уровня. Но она до сих пор лежит на боку, как Гулливер в стране лилипутов, связанная по рукам и ногам политическими гномами. В своей притче Свифт высмеивал их глупые распри. И его вдохновил на этот кризис 1720 года.
Радиоверсия.
Кризис элиты – явление не российское, а мировое. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Обсуждать нужно не власть, а элиту, поскольку проблемы именно у нее. Акция оккупировала Уолл-стрит и ее аналоги в других странах – это предложение общества элите изменить их взаимоотношения, поделить ресурс. Но везде элиты отвечают категорическим отказом. Причина в том, что в 60-е годы на Западе ослабили общественный и государственный контроль над своей финансовой элитой. Это привело там к повышению уровня жизни населения и гибели советского проекта. Однако при этом западная финансовая элита получила колоссальные привилегии, с которыми сегодня не собирается расставаться. Кроме того, на Западе был создан язык описания экономики, соцсистем, государства, истории и прочего, который не предусматривал разрушение нынешней системы. А значит, на этом языке невозможно описать сегодняшние проблемы, что видно по слабости современной экономической мысли. В России языка описания мира сегодня нет вообще. От марксистского языка мы отказались, а западный нас не устраивает, поскольку современная российская элита и ее методы управления на этом языке выглядят неприглядно, что очень раздражает российские элиты. Ну а если попытаться разработать новый единый язык нового описания мира? Но тогда значительная часть российской и западной элит в новую элиту не войдет. Войдет в нее именно те, кто начнет и осуществит этот проект. Реплика. Описание нового проекта под силу только тем, кто ясно представляет себе будущее состояние мира. Таких людей, кроме каббалистов Бне Баруха, на сегодня нет и быть не может. Потому что только каббала изучает будущую новую ступень развития человека и общества. Ведь она не является линейным развитием эгоистической структуры, в которой мы развивались тысячи лет. Только каббала изучает исправление человека и мира, которое нам предстоит реализовать. Поэтому она была скрыта от человечества и раскрывается именно в наше время. Будущая элита мира – только те, кто изменяет себя, помогает измениться миру в распространении и внедрении методики интегрального воспитания человека.
Радиоверсия.
В кризисе страдают молодые специалисты. Мнение. Глеб Лебедев, директор по исследованиям HeadHunter. Если кризис в Европе спровоцирует вторую волну мирового экономического кризиса, пострадают прежде всего молодые специалисты. Работодатели предпочтут брать на работу сотрудников с опытом, от которых можно получить прогнозируемый результат. В 2009 году количество вакансий для молодых специалистов упало в 5 раз, Работодатели стремились максимально снизить риски, стали превалировать вакансии для специалистов с большим опытом работы – от 6 лет. Реплика. Эта проблема тянет за собой другие. Без работы невозможно обзавестись семьей, брать суды на покупки дома и прочее.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.